православное слово.
Всем доброго дня, кто сейчас вместе с передачей «Православное слово». Сегодня 30 декабря. Друзья, мы накануне Нового года, самого ожидаемого необыкновенного праздника, приближение которого мы начинаем чувствовать уже в начале декабря. Уже особая атмосфера, ожидание сказки, сюрпризов, осуществление мечты. Вот можно все это сказать. Но есть и другая сторона Нового года. Она заставляет нас торопиться, вызывает тревогу, стресс. Мы боимся чего-то не успеть. Сегодня мы поговорим о том, что мы можем позволить себе не успеть, а что обязательно нужно постараться сделать до Нового года, ну и, конечно же, в предстоящие новогодние каникулы. Вместе с нами священник Сергий Осипов и психолог Денис Букин.
Здравствуйте.
Отец Сергий, Денис, скажите, пожалуйста, а вот вы все успели уже к Новому году? Вот уже завтра праздничный день, выходной день по стране, он получился?
Я начну, с вашего позволения. Я, честно говоря, так немножко удивлен. Уже завтра, оказывается, я как-то счет времени немножко потерял. Ну, мы как-то особенно Новый год не празднуем в таком вот формате, как обычно раньше всегда праздновали. Как-то все внимание на Рождество как-то ушло, и такого вот предпраздничной какой-то большой суеты у нас как-то нету, поэтому мы, ну, как-то, слава тебе, Господи, все успеваем потихонечку.
Да, мы тоже неожиданно, что уже 30-е, что так мало времени. Конечно же, нет. И, наверное, не получится до конца все успеть. Но так получилось, что у нас самое главное начинается после, собственно, даты. И, в общем, и не надо успевать, ничего страшного в этом нет.
То есть это не так страшно и совсем напрасно та тревога, которая может появиться. А все-таки, вот, Денис, может быть, я вас сейчас спрошу с позиции психологии. Вот почему люди именно перед Новым годом, как можно объяснить, почему именно перед Новым годом стараются успеть то, что не успели за год?
Ну, даты, любые круглые даты, не очень круглые даты, наводят на размышления, и человек вдруг вспоминает про смыслы и начинает бояться своей собственной нереализованности. Вот прошло какое-то время, а он не сделал то, чего давно хотел. Прошло какое-то время, а он не успел осуществить то, что давно задумывал. И любые даты, собственно, Новый год, дни рождения, юбилеи каких-то событий, они наводят на эти размышления. Вот не зря все нормативные возрастные кризисы в психологии, ну, в психологической практике, в психологической науке приходятся на круглые даты. Это 30 лет, 40 лет, 20 лет. И поэтому, собственно, стресс, который связан с Новым годом, да, как и со всеми другими датами, в первую очередь связан с тем, что человек понимает, что что-то в его жизни идет не так, как он хотел. Ну, то есть либо другие не соответствуют его ожиданиям, обстановка не соответствует его ожиданиям, либо он сам не соответствует собственным ожиданиям от себя. Поэтому человек не может простить. Грубо говоря, не может простить мир, грубо говоря, не может простить окружающих и себя самого за что-то. И от этого возникает такая фрустрация научным языком, а простым языком недовольство происходящим, недовольство собой. И это вызывает стресс.
Давайте вот обратим внимание, что люди стараются успеть обязательно. Ну, обычно генеральную уборку, кто ее делает, какие-то подарки приготовить близким, что-то успеть завершить по работе. Вот еще, что было интересно прочитать, успеть попросить прощения. Вот это, я не знаю, новое или это всегда было в традиции подготовки к Новому году. Успеть попросить прощения. Отец Сергий, может быть, вот здесь вы...
Мне так интересно, мне так понравилось, как Денис определил, что недовольство человек проецирует на всех других. Это вообще какой восторг. Я как-то этим Не задумывался. Ну, вообще, правда, да, вот так вот, когда время так у нас движется по спирали, да, вот как прошел год, да, вроде оказались как бы в том же месте календаря, в котором были. Вроде бы как бы завершается, надо как-то итоги подводить, надо, ну, действительно, надо успеть. Ну, даже какое-то такое немножко магическое отношение, да, вот. Ну, вот, типа, как встретишь, так и проведешь, а это наоборот, вот именно, вот завершил, и этап завершается, и я завершил какое-то дело, вот теперь будет классно и хорошо. Но вот надо иметь в виду, я вот хочу присоединиться к Денису в том плане, что еще один источник раздражения возможного описать. Когда вот такое вот достаточно от ума подстроенное вот это вот завершение периода и новый период, да, когда оно проходит, казалось, что что-то реально завершится, вот год прям, штуку год завершится, а он же достаточно умозрительный этот год, ну, какие-то 365 дней там, да, ну, завершился он, календарь, так сказать, перескочил, циферка на часах, да, стало что-то новое, а ничего не изменилось. Вообще все как было, так и осталось. Вообще ничего не меняется. И вот это подспудное такое ожидание, что оно вот изменится, а оно не меняется, тоже вот порождает такой момент, ну, даже разочарование какого-то. Ждали. Салют гремел, а собственно, а больше ничего. Так как-то ни во мне не поменялось, ни в мире не поменялось. Все как было, так и осталось. Вот. Поэтому, конечно, да, вот и к вам, возвращаясь к вашему вопросу, что хочется завершить, потому что вот что-то завершается период. Ну, период умозрительный, ничего страшного, можно и дальше доделывать. Невелика беда. Всегда что-нибудь откроется, а вот еще можно что-нибудь доделать. Как эти древние художники, когда какую-нибудь амфору разрисовывали, то обязательно какую-нибудь руку у атлета маленькую не дорисовывали, потому что если он дорисует, все, человек сделал все, что мог, полностью как мастер состоялся, все, расти некуда, катастрофа. Это он обязательно себя оставит, чтобы был куда расти. Ну и мы тоже будем оставлять.
Мне просто показалось, что к списку важных, действительно важных дел, которые нужно успеть перед Новым годом совершить, вот попросить прощения. Мне очень понравилось то, что я нашла в интернете, об этом пишут люди. Вероятно, это вот может быть то, что может изменить, уже внести изменения в начавшийся Новый год. Отец Сергей, вы сейчас сказали, что что-то не происходит, а вот, возможно, что-то и произойдет. Уже будет по-другому.
Несомненно, когда мы имеем к кому-то претензию и на кого-то обижаемся, или на нас кто-то обижается, а мы знаем, понятно, что у нас, ну, энергия куда-то утекает, вот мы контролируем это, мы об этом помним, мы об этом беспокоимся, но вот Денис об этом лучше расскажет на самом деле. А в духовном плане, конечно, несомненно, человек-то, он чувствует, что гораздо лучше жить в мире и любви со всеми. Нам так Спаситель заповедовал. Таким вообще-то он когда-то создал человека, да. Ну, мы в мире всем, да, живем после грехопадения. Мы, конечно, вот немощные, все такое, обижаемся. Но лучше-то так, поэтому, конечно, наступает некоторый такой период. Ну да, такой переломный момент. Но он не переломный, а просто такой, допустим, да, формальный, хорошо, но все равно, а вот вступить во что-то новое, а я освобожусь от этой обиды, и на меня никто, и перед кем-то тоже извинюсь, я об этом тоже думаю, по-моему, это очень важно. Правильно, конечно, согласен на 100%.
Вот то, о чем говорил отец Сергий, в психологии описывается как эффект Зейгарник или эффект незавершенного действия. Есть такой эффект, при котором, когда человек что-то не заканчивает, например, к середине дня, он вот если человека попросить доработать, например, до 18.00 и что-то закончить, 18.00 он не успевает, ему уже не платят за это время, но он все равно хочет доработать для себя, чтобы закончить это дело. И эффект Зейгарник состоит в том, что незаконченные действия сохраняют мотивационное напряжение. Ну, в общем, если человек на что-то был направлен, он что-то делал, хотел это сделать и не доделал, то это напряжение его сохраняется, его немножко гнетет. Но эффект, у эффекта Зейгарника есть, Зейгарник есть такой интересное такое применение. В общем, если, например, писатель пишет главу книги и заканчивает сегодня первую главу, чтобы начать завтра вторую, завтра ему начать будет вторую трудно. Поэтому есть такой прием, например, немножко не закончить первую главу и завтра вернуться к ней, закончить первую и перейти ко второй. Либо закончить первую главу, начать вторую, потом пойти отдыхать, а на следующий день вернуться уже ко второй главе. И многие писатели говорили об этом, не зная ни имени Зейгарник, ни эффекта, да, психологически описанного, они замечали это в себе. Это такой прием, который позволяет ровнее жить, быстрее писать. Об этом писали и Хемингуэй, многие писатели об этом писали. И, может быть, использовать этот эффект незаконченного действия, ну, например, если вы не успели сделать что-то важное, начать этот год с того, чтобы доделать это что-то важное, а там смотришь, и что-то второе появится. То есть это не вот это незаконченное действие, то, что не доделали до Нового года, это скорее не минус, а плюс. Плюс нашей жизни в том, что мы легче входим в другой год, легче начинаем и продолжаем.
Ой, Денис, спасибо за то, что вы сейчас такое сказали. У меня каждый год столько незаконченных дел. Значит, в Новом году нужно с них начинать.
Ну, так будет легче. Действительно, отец Сергий прав, что половина дела – это выгорание, которое до Нового года, усталость, да, от подготовки к Новому году. А вторая половина – это разочарование, когда со сменой дат сама по себе ситуация не меняется, и жизнь мало меняется. В этом есть какие-то отголоски магического мышления, что вот смена даты должна что-то поменять. Ведь на самом деле жизнь меняет события, внешние события, внутренние, и жизнь меняет очень поступки наши. Сама по себе дата ни на что не влияет. И, может быть, акцентироваться в новогодней такой лихорадке на том, чтобы сохранять темп жизни и совершать поступки в течение всего года, а не к определенным датам.
Может быть, в стресс еще уводит некий шаблон. Вот установлено, что Новый год, он должен проходить как-то шумно, очень весело, красочно, с застольями. И вдруг, если что-то не получается, ну, человек может какой-то умение впасть.
Если большую компанию людей, которые давно не виделись, там родственников, да, собрать, там вот они собрались, съехались с разных концов, все вокруг одной этой елочки, вокруг одного стола, то у них, естественно, будет шумно, весело, гвалт бегать, дети там вокруг носятся. Естественно, будет праздник. Может быть, это идет, что, да, если ты не как-то оказался оторванным, то тебе кажется, что все тихо, это плохо. Давайте вот пошумим, ну, тогда вроде как бы мы все вместе окажемся.
А как можно по-другому провести Новый год? Вот, может быть, Денис, вы посоветуете?
Ну, да, я согласен с отцом Сергием в том, что в шумной встрече Нового года есть некая ритуальность такая. То есть если мы будем бурно праздновать Новый год, то значит, это на что-то повлияет, значит, мы хороши, значит, мы хорошо все сделали. В этом есть, конечно, такая шаблонность, и, может быть, как показывает практика, да, чтобы избежать вот этого эффекта, да, заражения, можно придумать свою собственную традицию встречи Нового года, маленькую семейную традицию, только вашу. И,
ну, это интересно.
Ну, например, мы встречаем Новый год, собственно, его не встречаем. То есть иногда мы просто спим 12 часов, честно говоря. А иногда мы сидим до 12-15, и после этого ложимся спать. А на следующий день мы рано утром встаем, ну и либо выбираемся на улицу, либо и дарим, конечно, подарки друг другу, разговариваем, пьем чай. И так традиционно получается, что я катаюсь на лыжах. Ну, в этом году, не знаю, первого буду кататься или нет, но это очень интересно, и оказывается, что очень много людей с хорошим настроением, а не с головной болью и сонные, катаются на лыжах на улице. Это приятно и всегда, всегда радостно. В этом есть определенный такой вызов, конечно, вызов шаблонности и немножко даже какое-то внутреннее хулиганство. Но, с другой стороны, приятно. В этом есть какая-то рациональность разумная. Потому что если не спать, скажем, до 4 часов, на следующий день встаешь несвежим, уставшим, и день как-то проходит грустно. Может быть, приятно встать утром свежим, не прерывать такой, не знаю, естественного хода вещей, выспаться и быть в хорошем настроении. Вот это такой собственный рецепт. И я знаю, что многие люди, многие мои знакомые придумывают собственные традиции встречать Новый год. Они не всегда радикальные. Ну, например, у меня были старинные приятели, которые встречали Новый год в пещере. То есть они спускались вниз, проводили Новый год в пещере, спали, утром выходили, гуляли по зимнему лесу. Такая, экзотический такой способ. Экзотический способ. Но они были хорошие друзья, они близки друг к другу, и им было о чем поговорить. Ну, в этом, конечно, было немножко хулиганство, но в этом была хорошая близость, человеческая близость друг с другом.
Замечательные рецепты, чтобы Новый год придал новые силы. Быть не разбитым, а таким обновленным, сильным. Отец Сергий, поделитесь, пожалуйста, вот священники как проводят Новый год?
Ой, у священников Новый год еще должен как-то других людей, потому что такие же люди. И кто-то празднует, наверное, кто-то не празднует. Но я вам лучше расскажу про другое. Что есть на Новый год? Потому что в церкви на новолетие существует молебен. Молебен на Новый год. Молебен очень трогательный такой, очень красивый. И там вот интересно, да, все, что мы обсуждали, оно все там используется, все там упомянуто. Мы просим, там лишь есть прошение специальное о том, чтобы простить, чтобы Господь простил грехи, нами в этот год сделанные. Представляете? Вот. Именно как бы, ну, грехи, они сами по себе там плохие, понятно, да, что с ними надо как-то разбираться, освобождаться все-таки от них, да? А вот именно простить в этот год сделанное. Или благословение на следующий год. В принципе, да, сам молебен, он посвящен тому, что мы спрашиваем благословение на следующий год. И, наверное, многие знают эту фразу из молитвы, из этого молебна: «Благослови венец лета благости Твоя, Господи». Вот интересные такие слова, потому что вот славянский язык, он глубже, тот более обширный русский, которым мы пользуемся сейчас. Там слово «лето», например, слово «лето», оно такое двухзначное. Вот у нас в русском языке «лето» – это, ну, период такой, да, три летних месяца между весной и осенью, время расцвета какого-то, да, так все растет. А в славянском языке «лето» – это то, что у нас сейчас называется «год». Это раз – и время вообще два. Евангелие, которое читается на этом молебне, оно рассказывает, как Спаситель пришел в одну из синагог, а тогда была традиция, если кто-то заходит, гость какой-то, то ему дают возможность открыть свиток, развернуть какой-то из священных книг, закона, что-то прочитать, поделиться каким-то своим толкованием, и Спаситель открыл страницу пророка, где говорится о нем самом. И в частности о том, что он пришел проповедовать отпущение и лето Господне приятно. Лето Господне, даже книжку вот так назвал Иван Шмелев, да, лето Господне. У него же там не только про лето, да, в этой книжке. И вот здесь как раз вот двузначность этого слова, она очень интересно играет. Между прочим, в переводе на русский язык я видел вот перевод. Там вообще оно, как было лето, так и осталось лето. Лето Господне. Но в нашем русском языке лето, оно действительно, оно очень суженное. 3 месяца. А тут получается и проповедовать год особый. А такие были года в Ветхом Завете, 50-й юбилейный год, когда долги прощались, рабы освобождались. Но и время тоже. Время Божие. Время, когда Господь будет снова, точнее, человек с Господом, будет снова в тех же отношениях, каких он был до грехопадения, в каких он был в раю еще. Но вот это с летом, да? А другое, смотрите, какое занятное. «Благослови венец лета благости твоей». Венец, мы привыкли, что это на голове у царя венец. Да? А вот здесь, в этой молитве, он как-то непонятно звучит. Ну что «благослови»? Благослови конец этого года, что ли, чтобы когда мы в следующий раз будем молебен служить, чтобы мы точно так же, как сегодня, поблагодарили за хорошее, попросили прощения за грехи и попросили благословения на новое хорошее, что ли? Вот, оказывается, нет. Я сегодня, когда смотрел последование молебна, то как раз вот об этом задумался. Я, знаете, что вспомнил? Мне как-то доводилось освещать дом на стадии строительства. Вот. И там очень интересно. Там прям так и говорится. Священник, когда уже вот установлены камни фундамента, да, ну, как избу строили, камни положили на углах и кладут бревна. Бревна связываются друг с другом такими вырубленными штучками. И вот это все, вот основание, вот эти вот 4 бревна, ну, их там может быть больше, да, там, 8-угольник. Вот эта вот эта конструкция из бревен называется венец. Из нескольких венцов, да, там 20 венцов выстраивается дом. И вот венец первый, вот этот вот венец, когда положили, священник ходит, кропит и топором на нем, значит, вот на трубке делает. Очень, очень трогательный, очень интересный чин. Так вот, венец лета, венец года благослови, здесь то же самое. Здесь то же самое. Вот он в основании первый вот этот вот первый уровень, первый этажик, первый денечек. Благослови начало года иначе. Да? Вот такой красивый молебен, такая чудесная молитва совершается в начале года. Действительно, она совершенно другой взгляд нам дает на наступающий год. Прожитое, да, слава Богу, что-то было. Господь провел сквозь все и все передряги, и все. Благослови, Господи, год новый. Не заканчивать, смотрите, заканчивать надо, успеть доделать. Ребята, начинается новое. Господи, благослови! Ура! Вперед! Вот. Мне кажется, очень оптимистичный настрой дает нам понимание этой молитвы.
Ну, это несомненно. Отец Сергей, я хотела обратить внимание, что это и хорошая возможность, ну, даже необходимость поблагодарить Бога за прошедший год, за то, что мы имеем возможность переходить в новое.
Конечно. Из благодарности же вырастает наше Господу Богу доверие. Когда мы что-то просим, и Господь помогает. Там бывает, что Он помогает не так, как мы ждали. Устраивает все иначе, но все равно хорошо и даже лучше. Мы просили, но благодарностью мы для себя там вот зафиксировали. И спрошено, получено. И за это получение мы отблагодарили. Вот все, вот тут все закрылось, сложилось вот прям вот крепко. И в глубины памяти спустилась такая вот головоломочка. Ну вот я думаю, что про это как раз Дионисию лучше рассказать. Вот. Но на благодарности, несомненно, зиждется новый рост.
Да, я еще вспомнила, кто-то из святых говорил, что благодарность Богу – это протянутая Господу рука за новыми благодеяниями. Хотя, ну, думается, что человек не должен ожидать что-то еще, просто должна быть благодарность.
Насколько я понял, отец Сергей, что каждый слой – это один венец. В каком-то смысле жизнь – это вот череда венцов.
Да, и от первого зависит, какое будет. Если ты первый положишь, у тебя получится Пизанская башня.
Да, но вот как из практики, из психологической, вот становится понятно, что в этом смысле этим занимается раздел экзистенциальной психологии, психологии смыслов, да. Экзистенциальные психологи возводят проблемы человека, да, они ищут, каждая психологическая школа видит проблемы человека в чем-то отдельном, да. Экзистенциальная школа видит проблемы человека в отсутствии смысла, да, или в непонимании собственного смысла. И тогда решением, да, и психологическим благополучием может быть, во-первых, принятие того, что было раньше, в себе. Вот человек как-то жил, и эта жизнь привела его в ту точку, в которой он сейчас находится. Если бы он жил иначе, ситуация была бы другая, и он был бы сам по себе другим. То есть вот эти венцы, которые он построил в течение своей жизни, к чему-то его привели. И это само по себе повод для благодарности, что бы ни было в жизни. И с одной стороны, а с другой стороны, это точка, с которой можно начинать новое и прокладывать какой-то другой вектор жизни, да, новый смысл. Это само по себе понимание, да, принятие пути до сегодня дает человеку успокоение, да, и психологическое благополучие. И понимание, что он может повлиять в какой-то степени на будущее, это тоже дает успокоение и благополучие. И поэтому зачастую вот, психотерапия сводится к этим двум вещам, к понятию человеком себя и своего собственного опыта до текущего момента, а дальше уже думать, а что я дальше буду делать, как я дальше буду жить, да, в тех обстоятельствах, в которых я оказался. И тогда вот самое интересное, что больше всего могут влиять на свою жизнь те люди, которые не в какой-то точке меняют свою жизнь, а меняют свою жизнь каждодневными решениями. Ну, то есть вот человек не какой-то дате решил, что я похудею. Вот у меня есть друзья, специалисты по диетам и по собственному весу, да, по здоровому питанию. И они говорят, что самое важное для человека – это не похудеть. Вот как-то не странно, люди хотят похудеть, но похудеть ничего не дает, потому что люди, которые худеют быстро, они быстро набирают вес. Самое важное в их ремесле, да, в их ремесле и в их помощи людям не похудеть, не дать человеку похудеть, да, не заставить его похудеть, не дай бог, а помочь ему приобрести новые привычки. В этих новых привычках, пищевых привычках, человек худеет, ну, сам по себе, это такой побочный эффект, но он автоматически становится более здоровым, более активным, бодрым, и у него лучше настроение. И когда человек понимает, что ему, ну, как в известном фильме, мне приятно, и поэтому всем вокруг приятно. Когда человек понимает, что у него лучше настроение, что он лучше себя чувствует, ему легче придерживаться этой диеты. И примерно так же во всех областях жизни. Вот маленькие шаги, ну, как это не банально, с одной стороны, звучит, маленькие шаги в течение жизни, они дают больше, чем глобальные решения в круглые даты.
Вот эти новые привычки, Денис, извините, наверное, с Нового года как раз и можно будет как-то себе прививать. Это хорошее время. Ведь многие же обещают с Нового года начать заниматься спортом, действительно про диету, соблюдать диету, меньше употреблять сладкого, не есть после 6 вечера, прочитать книги определенные. Да, отец Сергей.
Фитнес-зал приходишь, а тебе говорят, вы серьезно на курс на месяц или вам новогоднее обещание исполнить там 4 селфи? Значит, на станках. О, у меня 4 селфи, у меня отлично, вот все, я пошел заниматься. Пожалуй, да, и очень важно, что сказал Денис про то, что каждодневный вот этот маленький труд, он определяет глобальный результат. Но мы все равно будем Новому году благодарны за то, что он заставляет нас как-то немножко встряхнуться, итоги подвести, еще чего-то, и взглянуть на себя, действительно, а вдруг мы увидим, что нам что-то стоит поменять, а почему бы нет? И каждодневными мелкими уже займемся. Да это Бог.
Отец Сергей, вы помимо служения ведете большую благотворительную работу. Вот я просто сейчас вот думаю, удивляюсь, что вы много успеваете. Каждый день очень много успеваете. Ну, конечно же, это помощь Божия.
Ну, да, благотворительность – это, конечно, все такое. Тут успевают те люди, спаси их Господи, которые откликаются на призывы. И вот наш фонд Лаврова, его сайт lavrova.info. Там можно посмотреть о наших проектах. Можно на страничке Лаврова фонд в Фейсбуке посмотреть. Вот сейчас мы там завершили какие-то проекты, слава Богу. А вот сейчас собираем на такой вот достаточно необычный проект, потому что мы не перечисляем просто так, вот деньги куда-то собрали и куда-то организации на счет перевели. Немножко посложнее, потому что вот, Бог даст, соберем средств, мы поедем в один такой, сейчас он называется социально-реабилитационный центр. Это так, ну, детский дом, то, что раньше называлось, куда деток свозят изъятых из семей ввиду каких-то, ну, несчастий. И в этом вот они, СРЦ, находятся, пока их куда-нибудь не направят. Или там в семью, или какой-то детский дом такой более стационарный. Но они там очень могут долго находиться. Ну, такое это время их какую-то вот такой вот жизни. Причем жизни, вы знаете, вот когда все временно, оно все тяжело, особенно для детской души. Не говорю уж о психике, да. Буду наших терминов придерживаться. И вот задумка такая, что мы уж так делали, это находит живейший отклик у детей. Мы устраиваем такой поход по магазинам. В прошлый раз мы его устраивали просто, не привязано никак. В этом году надеемся, что к Рождеству, так вот к святкам сможем привязать, чтобы пойти с детками в магазин, там воспитатель с нами, и детки сами выбирают то, что им нужно, какую-то вот покупку, ну, можно сказать, подарок, но, мне кажется, лучше именно... Мы можем немножко помочь с выбором, подсказать как-то. То есть, ну, не один ребенок остался со всем изобилием наедине, а как-то вот кто-то ему может посоветовать. Это тем хорошо. В общем, учиться выбирать, учиться самостоятельно делать покупки. Вот деткам очень важно. Вот мы собираемся такой проект вот совершить. И, наверное, после Рождества вот его исполнить. Обязательно после того, как мы эти покупки, вот ребенок совершил, получил, да, мы обязательно ему говорим, что эта возможность стала благодаря тому, что люди, вообще чужие люди, о нем помнят, о нем знают и хотят участвовать и его поддержать, ему помочь. И это тоже для детей в такой вот ситуации очень очень важно. Вот такое вот действительно рождественское чудо. Ну вот странички Лаврова фонд или там у меня в Фейсбуке будет, или на сайте lavrova.info. Спасибо за возможность. Воспользовались хорошо.
Вам, отец Сергей, успехов в этом вашем деле.
Спасибо.
И вы думаете, что с помощью, ну, конечно же, с помощью Божией человек успевает. Успевает, ну, когда совершает именно такие действия. Не для того, чтобы себе создать настроение какое-то новогоднее, праздничное, чтобы было хорошо тому, кто, может быть, сейчас в других условиях худших.
Да, себе настроение, там столько суеты и столько надо всего в голове держать, что там праздника как такового его особенно-то и нету.
Вот хочется еще на что обратить внимание. Предстоят новогодние каникулы, неделя отдыха. По статистике, после таких длительных выходных почему-то увеличивается число разводов. Посоветуйте, пожалуйста, как их провести, чтобы не вспоминать накопившиеся обиды, чтобы не разгорались конфликты еще больше.
Но как конфликты обостряются там, где накопится недовольство. Недовольство собой и другим. Да? А, конечно, недовольство собой зачастую перебрасывается на других, действительно проецируется на других. И чтобы такого не получалось, есть такой довольно несложный рецепт. Сохранять какую-то определенную дистанцию, да, до другого человека. Не в смысле быть от него далеко, но быть с ним разным, что ли. Когда два человека вместе, возникает такая, наверное, не очень естественная, но не очень рациональная, не очень правильное желание повиснуть на другом. Что вот мы настолько вместе с ним или с ней, что вот мы можем все время быть вместе и слиться воедино, да, быть такими... как одним человеком, одним существом. И вот такое слияние означает, что один человек может жить за себя и за другого. А жить за себя и за другого одновременно – это достаточно тяжело, ну, наверное, для каждого. Поэтому, когда у каждого есть свое дело, свое увлечение, и иногда побыть вместе, а иногда побыть порознь и позаниматься чем-то своим, это дает... такую необходимую дистанцию и удерживает от раздражения другим. Да, потому что иногда стоит вместе побыть и поговорить о чем-то, а иногда стоит посидеть в разных креслах и почитать книжки. Да, с тем, чтобы потом друг с другом обменяться прочитанным, например. Потому что когда вот люди раздражаются иногда, знаете, бывает ситуация, такой брак, в котором один что-то делает, а другой живет жизнью первого. У него нет своей жизни. И происходит такой парадокс, что тому, чьей жизни живут, тот, кто живет его жизнью, становится со временем неинтересным, он становится слишком предсказуемым. Нет этого человеческого взаимодействия. Да? То есть не о чем поговорить, потому что он живет моей жизнью, он уже знает все обо мне. То есть, а что я ему скажу, он все знает. А ему сказать мне тоже нечего, потому что он тоже меня совсем знает, да? Но когда каждый что-то приносит из мира свое, вот возникает это взаимодействие, да, которое делает интересным жизнь.
Да, это хорошо, вы сейчас сказали. Отец Сергей, скажите, пожалуйста, занимаясь благотворительностью, это же не так-то просто. Бывают ли у вас конфликты? Сегодня отметили, что вы священники тоже люди. Возникают ли с матушкой Натальей конфликты?
Нет.
Что им возникать? Я просто подумала, что в таком-то деле конфликтов и не может быть.
Ну да, как-то мне даже трудно представить, где они могли бы возникнуть.
Вот еще на что хочется...
Тут не скажешь, давай этому будем помогать. Нет, давай этому. Нет же, давайте же всем успевать. Ну, в общем, все, я больше другого придумать не могу. Нет, никаких конфликтов не бывает. Я вот хочу вернуться к вашему вопросу, к прошлому, который вы спросили про то, когда вот долго вместе это ожидается. Действительно, мы так друг с другом-то привыкли, когда, ну, бывает оба, да, работают, бывает кто-то один, но все равно вот одного друг друга видят они достаточно мало. И с точек таких вот не то чтобы соприкосновения, а именно каких-то трений возникает очень мало, просто потому что люди друг с другом очень мало вместе времени. А когда они вдруг оказываются рядом, и, может быть, ну, совершенно там любая вещь, которая никого там на работе не беспокоит, что там, ну, я не знаю, я что-нибудь придумаю сейчас. Человек ставит свою чашку, ставит на стол рядом с компьютером, а компьютер этот может быть общий, и другой человек на это может реагировать с ужасом, потому что прольется все, кранты, и из этого может родиться. И там мерзавец поставил этот, что ты творишь вообще? Реакция-то острая, испуг-то сильный. А если ты еще несколько раз подряд за несколько дней, действительно, это может привести к какому-то бурному выяснению отношений. А если что-то накопилось, какое-то недовольство вообще чем-нибудь посторонним, а тут есть возможность какого-то, да, клапан сработал, вырвалось, так и все, что, да, этому человеку не предназначалось, оно все и туда тоже, на этого несчастного оппонента может вылиться. Так вот, чтобы хорошо сказать о своих каких-то претензиях, вот очень хороший совет, я знаю, это я-высказывания, так называемые, о которых мы не предъявляем претензию к другому человеку, что ты не прав, а сообщаем о том, о чем нам плохо. Ой, мне обидно, ой, мне больно то, что вот так-то и так-то. Куда опять по помытому пошел? Лучше ужас какой там. Каждый раз так происходит. Все, человек слышит такую претензию, у него первая реакция какая? Он: защита, не смейте на меня кричать, и все. Вы будете обсуждать, как вы к нему обратились, вместо того, чтобы, по сути, он сказал: ой, слушай, извини, неприятно тебе, блин, я не подумал. Конечно, конечно, все. И он проследит за собой. То есть, когда мы говорим вот о том, что нам обидно, нам неприятно и нам больно, за это на нас обижаться-то не на что, понимаете? Сердиться тут на нас не за что. Лучше услышат. И мы, опять же, избежим вот этой вот оскорбления, обиды, которую мы говорим, там, грязнули в ботинках немытых, там, еще что-нибудь там, вот.
Да, отец Сергей, спасибо, замечательный совет.
Такой момент.
Да, у нас остается немного времени, хочется обратить вот на что внимание. Хорошо бы, если вы, Денис, сказали о цели. Человек действительно должен видеть, ой, точнее, о смысле. Смысл после праздника, смысл своих действий. Всегда кажется, что Новый год и вся радость, ожидание этого праздника все-таки связано с тем, что когда-то в мир пришел Спаситель. Новый год и Рождество, они не случайно рядом. Человек, ну, на каком-то уровне, он чувствует, что волшебство, или по-другому сказать, божественное вошло, пришло к нам на землю. И вот если это знать, то смысл есть. Смысл есть в жизни всякого человека. И в том, чтобы начать Новый год – так, чтобы улучшать вокруг себя все каждый день. Ну, Денис, вы, наверное, сейчас снова скажете, что главное событие, а все-таки не время, не день.
Ну, в этом смысле, да, конечно, главное здесь, главное есть события внешние, а не день, в который это произошло. Но вот все экзистенциальные, да, все экзистенциальные психологи, да, когда вот практика экзистенциальной психотерапии, потому что психолог работает с человеком, которому плохо, да, или у которого произошло плохое событие, тяжелое событие. И чтобы выбраться из этого, да, чтобы выбраться из этого ситуации неблагополучия, нужно найти собственный смысл. И все экзистенциальные психологи, наверное, сходятся к тому, что этот смысл должен быть вовне. Не внутри себя, а вовне. То есть, конечно, об этом говорил отец Сергий, что помощь другим, например, она лучший смысл, чем обустройство, например, собственного праздника. Потому что собственный праздник, вот он заканчивается, и вместе с ним вроде бы заканчивается смысл. А если смысл вовне, да, помощь другим, другие остаются после Нового года. Они помнят о том, что вы сделали, и вы остаетесь после Нового года, и вы помните о том, что было, что произошло. Да? Смысл направлен вовне. И, конечно, хороший смысл, он привязан не к каким-то датам. Вот у меня есть
старинный... Остаются 2 минуты. Может быть, все-таки о главном смысле.
Но у меня есть старинный друг, он протестант. И мы друг друга поздравляем с Рождеством в разные даты. Так уж получилось исторически. И по этому поводу мы шутим, что главный смысл праздника, да, что Рождество Христа, оно в определенном значении происходит каждый день. То есть Христос точно родился. И это важнее всего, да? И важнее это, и это важно и сейчас, и это будет важно, не знаю, весной, летом. Это важнее, да, и вот смысл.
Ну, все-таки к Новому году все как-то по-особенному готовятся, и хочется верить и отмечать то, что все становятся добрее и ближе друг к другу. Отец Сергий, что вы нам в заключение еще пожелаете? Всем, кто вместе
стали. Прекрасный повод вспомнить обо всем, о чем мы сегодня говорили, это праздник Нового года. Кто умеет каждый день об этом вспоминать, слава Богу. Кто-то по праздникам вспоминает, вот сейчас такое время. Благослови, Господи, венец лета благости Твоей. Аминь.
Аминь. Мы поздравляем всех с наступающим Новым годом. Желаем мира, радости. Всего самого доброго и светлого.
Храни Господь вас всех. С Новым годом.
С наступающим Новым годом.